Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем желающим размышлять над Божьим Словом. Мы переходим к 25 главе книги Деяний. Давайте приготовим свое сердце для принятия от Господа и позволим Ему поговорить с нами через эти стихи.
И мы рады тому, что вы вместе с нами приняли это решение развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Добро пожаловать! Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
И то, что мы это делаем вместе с нашими друзьями и партнерами, которые поддерживают нас в этом служении своими молитвами и своим даянием. Да благословит Господь каждого из вас. Аминь. Отец, мы благословляем это время и благодарим Тебя за замечательную возможность питаться Твоим Словом и принимать служение Твоего Святого Духа. Учитель и наставник, поговори с нами из Твоего Слова и наставь нас на всякую истину. Да искореняется всякая ложь твердыни в нашем сердце и разуме, и да насаждается Твоя истина во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с первого стиха. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге.
Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей, и что он сам скоро отправится туда. «И так, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мною. Если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его».
Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать.
Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?»
Павел сказал: «Я стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь, достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда кесарева, кесарю и отправишься».
Аминь. Итак, перед нами очередное судебное заседание вокруг дела Павла. Теперь, как вы помните, один правитель заменил другого. Прежде у нас 2 года Павел здесь в Кесарии проповедовал, и мы называли, проводил библейские занятия для Феликса и всей его семьи. И вот теперь на место Феликса, поставляется новый правитель Фест, да? И вот первое, что меня впечатлило, так это вот такая ревность и усердие по тому, чтобы осуществить вот эти убийственные замыслы и планы. И удивительно, что этой страстью наполнены люди Завета. Когда мы смотрим, что перед нами сейчас вот язычники в лице Римской империи, да, и иудеи, представители Божьего народа. Если сказать по-другому, перед нами с одной стороны религиозные представители, а с другой стороны язычники. И глядя на то, как ведут себя язычники по отношению к Павлу, вот все вот эти римские прокураторы, римские тысяченачальники, судьи и так далее, они как бы, глядя на Павла, особо никаких проблем не видят. Они бы давным-давно отпустили его на свободу. То есть такое впечатление, что язычники более как-то лояльно относятся к служению помазания. Но религия, вот религиозный дух – это наиболее ожесточенный дух, который ищет того, чтобы подавить служение помазания, подавить голос истины, подавить голос Евангелия. На протяжении всей истории Земли дьявол больше всего совершил убийство и разрушение именно через дух религии. Ну, хорошо, это было больше бонусом, но возвращаясь к вот этому судебному заседанию, следующее, что я для себя выделил, это я по-другому в этот раз воспринимаю слова Павла, когда он заявил «Я требую суда Кесаря» в 11 стихе. В прежних прочтениях, когда я читал «Деяния», я помнил, что Павел где-то потребовал суда Кесарева. Но сейчас уже я вижу причину, почему он его потребовал. Во-первых, перед ним очевидный заговор, и он видит, что как иудеи ищут его убить, также он видит, что Эфест сейчас движется в угождении этим иудеям. И Павел даже между строк обличает его в 10 стихе и говорит: «Иудеев я ничем не обидел, Фест, как и ты хорошо знаешь». То есть Павел понимает, что Фест сейчас, можно сказать, ищет возможности как бы избавиться от Павла. И опять же тот же Павел понимает, что иудеи ищут убить его. Но смотрите, он не просто оправдывается. В 8 стихе он озвучил всего лишь 3 пункта. Он сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского». Второе: «Ни против храма, ни против кесаря». Все, короткое заявление Павла. Мы не знаем с вами, сколько пунктов там обвинений лилось в его адрес, но Павел заявил всего лишь 3 статьи. «Я невиновен и не сделал никакого преступления ни перед одними, ни перед вторыми, ни перед третьими». Так вот, возвращаясь, почему Павел сейчас идет этим путем? Требую суда Кесарева. Потому что у Павла есть слово от Господа. Скажите, какое у него там слово? Напомню, Иисус дал ему прежде слово. Какое? «Павел, дерзай! Как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать обо мне в Риме». И сейчас Павел понимает: подожди, у меня уже был маршрут из Иерусалима сюда, в Кесарию. Это не Божья воля, чтобы сейчас меня опять тащили в Иерусалим, откуда Господь меня избавил из рук иудеев. Тем более, что у меня есть слово от Господа, что мне должно проповедовать в Риме. То есть Павел имеет ориентацию благодаря прежде принятому им Божьему слову. Короткий тезис: слово Божье, которое мы принимаем от Господа, всегда будет давать вам достаточно света и ясности для ориентации на местности, что вокруг вас и в каком направлении вам стоит двигаться. И третья деталь, которую я вот здесь отмечаю, глядя на Павла, это то, каким образом Господь устроил все эти 2 года его пребывания в Кесарии, можно сказать, вот в узах. Оно звучит, как будто в узах, да? Но мы уже с вами выше увидели, что Павел содержится под стражей 100 воинов. Он имеет возможность проповедовать правителю этой территории, ему и его жене. На протяжении 2 лет он как-то свидетельствует и проповедует ребятам, которые его охраняют, сотнику, который ответственен за этих ребят. В это время его пребывания здесь под следствием он также пишет послания, дает наставления, имеет возможность встречаться с приходящими к нему братьями, сестрами. В общем, Павел здесь не просто сидит забитый в колоды. Он здесь совершает служение, пишет послание и дает наставление. И вот сейчас в 25 главе мы будем видеть с вами переход на следующий этап. Каким образом Бог все устроит для того, чтобы Павел уже из Кесарии двигался дальше. А как Бог осуществит этот переход, мы прочтем с вами в следующий раз в следующих стихах.
Аминь. А меня в этот раз зацепила вот эта категория людей, описанная во 2 стихе. «Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его». Знатнейшие из иудеев – это кто? Это кто такие люди были? Что они из себя представляли? И первое, что я увидела, что это однозначно были люди, которые внешне, скорее всего, более чем хорошо выглядели. То есть внешне, с виду, они были молодцы. Скажем так, у них все было в порядке. Они выглядели даже лучше, чем остальные. И можно подумать, ну, это же очевидно, что у человека все прекрасно, все замечательно. Вы просто посмотрите на то, во что он одет. Или какая у нее прическа, или как она выглядит. Знатнейшие явно отличались своей одеждой, своей обувью, какими-то, может быть, украшениями.
Вот если сейчас это перевести на современный лад, то попробуйте представить знатнейших в вашей стране. Кого вы можете отнести к категории «знатнейшие» из вашего города или из вашей страны? В частности, тут из страны, из всего народа Израилева. Это могли быть вполне люди из политики, знатнейшие, люди искусства, люди спорта, люди шоу-бизнеса, чего угодно. Так вот, представьте, сейчас пришел первосвященник, с которым вместе приходят звезды и популярные представители из числа иудеев.
То есть в современном мире это вполне могло звучать подобным образом, что речь идет о первосвященнике и элите общества. И резюме здесь, они внешне выглядели великолепно. Но посмотрите, в чем трагедия. Внешне они выглядели прекрасно, но внутренне были наполнены ядом, злостью, ненавистью и жаждой убийства. И тут мне вспомнилась эта фраза, которую кто-то когда-то сказал, что обижаться на человека – это все равно, что выпить яд и думать, что от этого яда отравится тот другой человек. Но так не будет. Единственный, кого разрушает эта обида – это того человека, который продолжает с ней ходить. А вы только подумайте, друзья, эти люди, которые прекрасно выглядели внешне. Но вопрос весь в том, что 2 года эти люди продолжают быть наполненными злостью, ненавистью, непрощением в отношении Павла. И вот здесь я увидела в очередной раз опасность религиозной жизни, потому что первосвященники, эти знатнейшие, это были люди, которые приходили в храм для поклонения Богу. Вы понимаете, они приходили в храм, и они же выполняли какие-то ритуалы, но их сердце было далеко от Бога. И это дает мне понимание, что да, я могу прекрасно выглядеть внешне, но что творится у меня внутри? И кто-то может себя вести наподобие этих знатнейших, что, мол, никто же не знает, что происходит внутри. Главное, как меня видят люди снаружи. Но послушайте, может быть, это главное для этих людей или для вас, но не для Бога. Для Бога как раз-таки более важно, а чем наполнены вы изнутри. Потому что эти люди каким-то образом выбрали ненависть вместо любви, разрушение, опустошение вместо жизни и наполнения. И из-за чего это все произошло? Просто потому, что есть кто-то, некий Павел, который думает не так, как мы думаем, говорит не так, как мы говорим, и ведет себя не так, как мы себя ведем. Его учение явно отличается от того, к чему мы привыкли. И что? И что теперь, друзья, неужели из-за этого Павел достоин смерти? И это напомнило мне один из предыдущих выпусков подкаста, где мы с вами разбирали эти вопросы по поводу процесса поиска, помните, да? Опять-таки речь шла об этих иудеях, которые нашли Павла язвою общества. И тогда мы с вами рассмотрели эти 3 вопроса. А что мы ищем? Зачем мы это делаем? И самое главное, с кем в партнерстве мы это делаем?
И я хотел бы здесь добавить, что помните, когда Павел шел по тому же самому пути, Павел же был таким же ищущим убить, сажать в темницы и тому подобное. Павел был прежде таким же самым. И когда, помните, Иисус встретился ему на дороге в Дамас, Иисус сказал ему: «Трудно тебе, Павел, идти против рожна». Так вот, в дополнение к описанию вот этим знатнейшим и первосвященникам, которые идут по этому пути, то есть при всем их вот этом ожесточении, им же и самим трудно идти против этого рожна. Однозначно, точно так же, как Иисус искал возможности, чтобы повернуть Павла, обратить Павла, Иисус также искал возможности, как и вот этих иудеев обратить. Однозначно, Бог стучался и в их сердце.
И это всегда выбор и решение, которое определяем именно мы. Мы сами в своей жизни делаем выборы и принимаем решения. Потому что когда мы говорим о религии, то для религии важно внешнее соблюдение правил, форм, порядка, дисциплины. И опять-таки, я не против порядка и дисциплины. Но в первую очередь я за то, что важно Богу, а Богу важно номер один то, что происходит в моем сердце. Кому нужна эта внешняя красота, если внутри человек наполнен болью, горечью, разочарованием и желанием мести? Иисус пришел именно для того, чтобы избавить нас от этого. И возвращаясь к тематике взаимоотношений внутри тела Христа, что мы с вами ищем, зачем мы это делаем и самое главное, с кем? Если мы с вами ищем того, что разъединяет, того, что у нас разное, почему, зачем, чтобы каким-то образом превознести себя, вот я правильно делаю, вот я более молодец, чем ты, для чего? Если мы будем продолжать искать друг в друге недостатки, во-первых, мы их с вами обязательно найдем, потому что они есть у всех. Друзья, недостатки, недочеты, ошибки есть у всех. Запишите себе это. И сюда же обязательно запишите, что когда мы ищем с вами недостатки, мы однозначно делаем это в партнерстве не с Богом и не с Духом Святым. И если дьяволу удалось найти их в самом Боге, возвращаясь к Едемскому саду, то тем более, друзья, он сможет найти какие-либо недостатки в нас с вами. Ведь когда дьяволу через змея удалось искусить Еву, дьяволу удалось найти изъян в ком? Да в самом Боге. И преподнести его так, что Адам с Евой скушали это. Понимаете, они сначала скушали ложь о Боге, потом они вкусили запретный плод. И тактика дьявола не изменилась. Он до сих пор пытается кормить эту ложь в теле Христа в отношении друг друга, чтобы искали то, что разъединяет. Но когда мы обращаемся в этом вопросе к Богу, Он будет нас с вами двигать в направлении, чтобы мы искали то, что нас объединяет. Послушайте, то, что мы с вами разные, вообще-то это не проблема, это благословение. Это здорово, потому что тогда каждый из нас мы дополняем тело Христа. Мы делаем его более ярким, интересным, многообразным, красивым. И самое главное, что нас объединяет Иисус, Его истина. Когда мы ищем того, что нас объединяет, то нам легко находить общий язык друг с другом. И это способствует росту Царства Божьего. Тогда Богу легко проявлять свою любовь через нас, окружающему нас миру. Потому что ты правильно заметил, что у Павла больше всего проблем было не с этим миром, которому он проповедовал Евангелие. Больше всего проблем ему доставляли именно религиозные люди, то есть те люди, которые называли себя верующими. Те люди, у которых вроде бы должны были быть отношения с Богом. Но каким-то образом они ушли в сторону. И, кстати, говоря об такой категории людей, здесь меня привлек первосвященник. В этот раз я задумалась, каким-то образом вдруг человек, призванный, избранный, поставленный Богом в уникальнейшую позицию служения, поставленный Богом, чтобы ходатайствовать за грехи народа, чтобы совершать, приносить эту жертву перед Богом в умилостивление за ошибки, за вину, которую допустил народ. Это высочайшая позиция была. Далеко не все могли делать то, что мог делать первосвященник. И каким-то образом вдруг мы с вами обнаруживаем этого человека, занимающегося совершенно не тем, к чему он был призван. Вместо того, чтобы ходатайствовать, он обвиняет. Вместо того, чтобы искать оправдания, он ищет обвинения. Он начинает лукавить. Он заключает сделки с нечестивыми людьми, которые хотят убить Павла. Что произошло? Как такое может быть? Как такое может быть, чтобы муж и жена, которые настолько были счастливы в день свадьбы, они планировали провести совместную жизнь вместе, вдруг спустя время они начинают ненавидеть друг друга? Так что даже смотреть друг на друга не могут. Как такое происходит? И знаете, какой ответ? Постепенно. Это то, что Бог показал мне в этот раз. Это происходит постепенно. Никто в здравом уме не открывает календарь и не планирует: на следующей неделе я разрушу свой брак. Никто не планирует: на следующей неделе я сделаю боль своему ребенку. И вот то, что люди вписывают в категорию «вдруг», знаете, все так было прекрасно. Такая замечательная семья. И потом вдруг... Но послушайте, ни одно вдруг на самом деле не происходит вдруг. Это происходило по накопительной системе. Шаг за шагом, по чуть-чуть, этап за этапом. Только когда мы говорим с вами о принципах работы Царства Божьего, когда Иисус говорит, Царство Божье не приходит приметным образом, то есть Он говорит, это будет происходить по чуть-чуть, поэтапно. Чем больше мы пребываем в Слове, в общении с Богом, тем больше внутри нас радости, мира, праведности, исцеления. Это постепенный процесс. Что же делает дьявол? Он берет принципы, которые использует Бог, копирует их только в сторону со знаком минус и начинает по чуть-чуть подносить свою ложь. А вот посмотри вот это. Ай-яй-яй. А вот об этом подумай. А давай-ка мы с тобой поразмышляем над вот этим. Ай-яй, да, ну да, ну конечно. И знаете, по чуть-чуть дьявол начинает проносить ложь в разум человека. И вместо того, чтобы воспротивиться этой лжи, сказать этому «нет», человек начинает это кушать. И потом день за днем проходит, и уже потом происходит вот это вдруг, когда человек оборачивается, и вместо любви он находит себя полным ненависти. Но подчеркну, друзья, это не происходит в один день. Это происходит постепенно. Как кто-то сказал, когда готовят отраву для крыс, то большинство, около 90%, преподносят именно еду. И всего лишь 10%, а то и меньше, туда добавляют отравы, перемешивают это все с пищей, и вот таким образом этот яд попадает в тело крысы. Простите, конечно, за такой пример, но он настолько иллюстративный в том, каким образом дьявол пытается проносить ложь в жизни замечательных верующих людей. И вот здесь нам нужно быть очень внимательными, чтобы не идти на компромиссы, не впитывать, не вбирать в себя ту ложь, которую дьявол преподносит. Как это можно сделать? Только бодрствуя над этим с Богом и Его Словом. Помните эти два вопроса? Что Иисус думает по этому поводу? Чему Иисус лично меня хочет научить из этого? Из этой ситуации, из этих обстоятельств? Господь, куда Ты меня ведешь в этом? Я вижу эту ситуацию вот так, а как Ты ее видишь? Только держась за Бога, друзья, продолжая хранить, защищать, оберегать свой фокус на Иисусе, только таким образом мы не будем кушать ложь дьявола, мы не позволим ему разрушать то прекрасное, что Бог нам подарил. Таким образом мы сможем оставаться в том призвании, которое Он определил для нас. А Он для нас определил призвание быть ходатаями для этого мира. Мы призваны с вами верить Богу о том, что все люди спасутся и все достигнут познания истины. Этот мир нуждается в том, чтобы кто-то о них верил, чтобы кто-то молился о них, чтобы кто-то проповедовал им Евангелие и служил. Послушайте, этому миру не надо, чтобы их обвиняли, упрекали и желали убить. Они и так сами с этим прекрасно справляются. Им не надо еще дополнительной порции с тела Христова. Но этот мир нуждается в любви Божьей. Они нуждаются, чтобы мы проявляли к ним милость Божью. Эту благость Божью, которая ведет к покаянию. Вот к чему мы призваны. Но если мы не будем бодрствовать в своем сердце над этим, то тогда мы позволим дьяволу ожесточать наши сердца. И напомню, это не будет происходить вдруг в один день. Вчера вы были наполнены прям любовью, а сегодня вы прям наполнены ненавистью. Нет, это происходит постепенно. И если вдруг вы сегодня себя обнаруживаете вот в этом состоянии какой-то ненависти, обиды, огорчения на кого-то, может быть, из ваших родных и близких, может быть, на кого-то из церкви, то это говорит о том, что этот процесс начался не сегодня. Скорее всего, он начался намного раньше. И это здорово будет, чтобы вы пришли с этим к Иисусу и попросили Его помочь вам разобраться с этим. Но Он не будет этого делать без вашего выбора и вашего решения. Поэтому это вам важно прийти перед Богом и сказать: «Господь, вот у меня вот есть какая-то обида, какая-то злость, какая-то ненависть, какое-то непрощение. Бог, прости меня. Я осознаю, что это есть. Я больше не хочу прикрывать это косметикой или хорошей одеждой. Я не хочу просто приходить к Тебе на поклонение, а внутри продолжать жить с этой ненавистью. Я отказываюсь от этого». И только после того, друзья, когда мы озвучиваем наш выбор перед Богом, только после этого мы даем Богу официальное разрешение и право разобраться с этим. Но оно того стоит. Аминь.
Аминь. Вот наши размышления вокруг этих стихов, а на что Господь обратил ваше внимание, и как вы думаете, почему Он обратил ваше внимание именно на это?
С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу, также в 14:00 по киевскому времени, у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за это время, за Твое Слово. Да утверждаются истины Твои, и да обновляется мышление наше, чтобы ничто, никакая ложь не могла завладеть нашим разумом, нашим сердцем, но только истина Твоя, исполненная Духа любви, могла руководить нас, давать нам свет и ясность во имя Иисуса во все дни жизни нашей. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
И напоминаем, что вы уже приняли силу для того, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.